Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Передача Елены Ольшанской «Городской романс» из цикла «Россия как цивилизация». Слово «город» произошло, как известно, от ограды. Гораживать, забирать забором. Киевскую Русь называли страной городов, гордарики. Киев, Новгород, Псков, Смоленск, Чернигов, Полоцк, Ростов, Суздаль, Владимир были центрами соперничавших друг с другом княжеств. Московская Русь, наследница двух великих империй, стала бороться с сильными городами. Центр у быстрорастущего государства должен был быть один – первопрестольная столица – Третий Рим. Кстати, все древние города имели ограду – крепостные стены. Петербург был первым городом без крепостных стен. Передача «Городской романс» не о песнях, не о стихах, а о поэзии градостроительства и культурных смыслах единой городской жизни, о той музыке, которую история извлекает из архитектурной поэтики. Елена Ольшанская. «Городской романс». Ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 29 апреля 2001 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса будет передача Елены Ольшанской «Городской романс» из цикла «Россия как цивилизация». Слово «город» произошло от ограды. Гораживать, забирать забором. Киевскую Русь называли страной городов, гордарики. Киев, Новгород, Псков, Смоленск, Чернигов, Полоцк. Затем Ростов, Суздаль, Владимир были центрами соперничавших друг с другом княжеств. Московская Русь, наследница двух великих империй, стала бороться с сильными городами. Центр у быстро растущего государства должен был быть один – первопрестольная столица, Третий Рим. У меня в Москве купола горят, у меня в Москве колокола звонят, и гробницы в ряд у меня стоят. В них царицы спят и цари. Так писала юная москвичка Марина Цветаева к знаменитому петербуржцу Александру Блоку. Блок умер в 21-м году, совсем немного не дожив до того, чтобы стать поэтом ленинградским. Продолжим после перерыва.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В эфире передача «Городской романс» из цикла Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». Дмитрий Швидковский, искусствовед.
Если смотреть на вот материал архитектуры, прежде всего на материал заказа и тех программ, которые власть ставила перед создателями основных сооружений вот в главных городах и столицах государства, то, собственно, вот признаки имперской архитектуры мы увидим с самого начала. Это можно увидеть и у великого князя Владимира в Киеве с Десятинной церковью, или программу там Ярослава Мудрого с программой Софии Киевской. Но, что уж совершенно очевидно, это архитектурная программа Андрея Боголюбского в Владимире. Это программа совершенно вселенской архитектуры, создания новой столицы. Во Владимире возникает универсальная архитектура, где соединяются западные романские черты с византийскими, с какими-то восточными элементами. То же самое по существу происходит и в артуре Московского царства. Это и ренессансная Москва с приглашением мастеров Италии при Иване III. И особенно это, конечно, Иван Грозный и вот Василий Блаженный по существу именно своей сложностью, изобразительностью, вот огромном числе символов, аллегорий, в которых погружена эта архитектура, это, может быть, одна из самых ярких построек для меня архитектуры именно вселенской, вот, имперской.
Знаменитый француз маркиз де Кюстин, жестоко обличивший Россию после того, как поездил по ней летом 1839 года, был, однако, восхищен московским Кремлем. «Это цитадель, построенная на рубеже Европы и Азии», — писал он. «Кремль — Монблан крепостей. Это лестница гигантов, ведущих на войну с богами». Москву ненавидели и любили. Дружелюбная, хлебосольная, нечесанная, распущенная. Город чудный, город древний. Ольга Елисеева, историк.
Каждая дворянская фамилия русская имела в Москве свой дом, ну, более или менее богатый. А те дворяне, которые не имели возможности финансово построить себе в Москве усадьбу, они приезжали сюда и размещались у богатых родственников или у богатых же близких соседей и покровителей, которые, ну, скажем, дворянин жил в Смоленской губернии, и он к своему соседу, живущему рядом с ним в той же Смоленской губернии, сюда приезжал в Москву и останавливался в его роскошном и богатом особняке. То есть люди жили вот такими клановыми огромными структурами. Это воспитывало чувство покровительства, чувство необходимости поддерживать как своих земляков и родственников, выходцев из одной определенной губернии или территории, так и, собственно, эти земляки продвигались в основном за тем своим родственником, который получил большие чины и, естественно, стояли за него горой.
При Петре I города, как и чиновники, были выстроены по ранжиру. Столица, затем губернские, уездные, безуездные города, то есть не имевшие округи или уезда. Чтобы считаться городом, поселение должно было иметь жалованную грамоту от императора, самоуправляющееся городское общество с правами юридического лица, а также утвержденный императором герб и план. Начав строить новую столицу, Петр запретил в государстве всякое каменное строение, какого бы имени ни было, под разорением всего имения и ссылкою. Каменный Петербург, по мысли Петра, должен был противостоять всей остальной, деревянной России. Александр Каменский, историк.
Город Петербург был построен Петром Великим как идеальный город. Вот почему Петр командовал, значит, какая должна быть ширина улиц, какая высота домов, какого цвета они должны быть, как должны быть одеты горожане, да? Он создавал идеальный город. Вот это должна была быть модель, по которой должна была строиться потом вся страна, вся Россия. Это была модель жизни, не просто даже города. Вот так должна быть устроена жизнь. И почему прямые улицы? Почему они пересекаются? Потому что это рационально. Вот жизнь должна быть устроена рационально. Вот этот принцип разумности, рациональности, который лежал в основе всей петровской идеологии, вот он и воплощен в Петербурге.
Не зря Петра I называли первым русским большевиком. Ольга Елисеева.
В XVIII веке появление городов, новых совершенно, на пустом месте, оно было связано не только с идеями Петра куда-либо там передвинуть столицу или завоевать море, оно на самом деле определялось философскими идеями, которые тогда господствовали в обществе. Если мы обратимся к философии эпохи Просвещения, то мы встретим в ней блистательную идею о пороках и добродетелях, о том, что ребенка или целое общество можно избавить от пороков, порвав его порочную связь с предшествующим злом, как бы. Вот родители недобрые, но если у них отнять ребенка и его воспитают в каких-то изначальных добродетелях, то этот ребенок не унаследует пороков отцов. Точно так же можно говорить о целом обществе. Если, скажем, целое общество откажется от своих корней и начнет жизнь на новых началах, вот с чистого листа, оно сможет избавиться от глубинных пороков своего прошлого. В Европе подобного рода идеи принадлежат и Вольтеру, и Руссо, и Дидро их проповедовал. На бумаге подобного рода проектов было в Европе чрезвычайно много, и даже появлялись маленькие городки в Германии, в Италии. В принципе, на иждивение мелких, в основном, вот, немецких князей, которые пытались вот эти вот маленькие городки построить, пригласить туда жителей, создать для них условия и посмотреть, справятся ли жители со своими пороками. Россия оказалась достаточно наивна, чтобы воплотить эти идеи в жизнь.
Я верю, город будет, я знаю, саду цвесть. Для того, чтобы лучше понять советскую мечту об идеальном городе будущего, который так и умер, не родившись на дне платоновского котлована, надо вспомнить об удивительно живой игрушке, построенной еще императрицей Екатериной II прямо в аллеях Царскосельского парка. Дмитрий Швидковский.
Город назывался София по немецкому имени Екатерины II, и одновременно с обращением к образу Софии Премудрости. Он представил такую трапецию, там длинная сторона, наверное, 2 километра, короткая 1 километр, так что это не очень большой город. Но он был, тем не менее, уездным городом Санкт-Петербургской губернии, хотя и играл такую чисто идеологическую роль. Он делается для того, чтобы, как писала Екатерина, делать вид аллеям парка, его можно было рассматривать с дворцовой галереи, это делалось подзорную трубу. Это город, где сама Екатерина покупала на ярмарке, где были фабрики, школы, где обучались мастера для всей России, где даже было в 80-х годах 18 века уличное освещение, чуть ли не единственное в России. Правда, его зажигали только тогда, когда императрица была во дворце. И вот создается мир идеальной жизни, действующая модель города с настоящими домами, даже довольно высокими, четырехэтажными, огромным собором, промышленными зданиями, но воспринимаемый из императорского парка. Туда были выписаны из Эдинбурга 80 семей. Там жили еще немцы на фабриках. К счастью, сохранилась переписка вот этих шотландцев со своими семьями в Эдинбурге. И, конечно, не воспринимали, они ощущали себя очень странно. Они ехали в Россию, по их представлению, конечно, варварскую страну, но попадали в условия невероятно цивилизованные. Они, конечно, понимали, что эти условия не везде, а именно только в этом месте, где они живут. Выдержать вот такую искусственную жизнь смогли отнюдь не все. Большая часть уже через 5 лет уехала. Но несколько семей остались и сыграли довольно большую роль в России 19 века.
Ольга Елисеева.
В определенный момент философы просвещения и архитекторы этого времени даже схватились за голову и стали думать, а вот в этих совершенно новых городах как же люди будут мечтать и о чем они станут размышлять, когда они не видят руин? Почему-то считалось, что размышления посещают человека, когда он видит древние постройки. И вот в этих новых городах нельзя же было туда допустить прошлое со всеми его вот отрицательными чертами. Нельзя было строить вот такой чудесный маленький город ввиду какого-нибудь старинного замка, там подвалы страшные, там какие-нибудь цепи, зачем же это нужно. Но, с другой стороны, совсем отнять надежду вот поразмышлять над древностью нельзя. И появились целые проекты по созданию искусственных руин прошлого вот в таких маленьких городках. В частности, вот у нас в России можно видеть башни-руины в Царскосельском дворце, Павловске можно наблюдать вот такого рода фундаменты таких построек. В Гатчине есть башни-руины очень интересные. То есть вот идея архитектуры, которая как бы псевдопрошлое, которая вот должна была бы как бы создать фон для размышления, но в то же время не соединяться с настоящим прошлым.
Дмитрий Швидковский.
Екатеринский город был построен в большой связи с парком. Например, улицы его были все в основном неправильной формы, как и аллеи живописного парка. Александр I отменил этот город и стал строить свой, тоже в Царском селе, уже под названием Царское село, а не София. Александровский город очень жесткий, прямоугольный. Это нечто напоминающее военное поселение, которое одновременно создавал Аракчеев. И в это время как раз создаются образцовые проекты всего, чего возможно. Жилых домов, тюрем, церквей, заборов, мостов. Такая абсолютно полная регламентированная модель города со всеми его элементами гражданского. И одновременно Аракчеев создает военные поселения. Тоже от планировки до формы гребенок, которыми эти пахотные солдаты должны были причесываться. И Александровское время создает значительно более тоталитарный образ империи, как-то не странно, чем Екатерининское. И этот город, который Александр I построил там, и до сих пор существующий, был моделью для всех городов империи уже его времени.
В 1857 году среднее расстояние между соседними городами и посадами в Европейской России без Польши и Финляндии составляло около 87 километров, в Сибири 516. В 1914 году, соответственно, 83 и 495 километров. В Якутской губернии города отстояли друг от друга на 887 километров, в Архангельской – на 300. В середине того же XIX века города Италии, Германии, Испании и Франции находились друг от друга на расстоянии 10-28 километров. А в начале XX века это расстояние сократилось до 8-15 километров. Игорь Яковенко, историк-культуролог.
В урбанистике, в науке о городах и в истории социальной есть такое понятие «городская революция». Под городской революцией понимается взрывной рост городов, населения городского. В России этот рост начинается с конца XIX века, и весь XX век, практически до конца XX века, Россия переживает эту самую городскую революцию.
Лев Лурье, историк.
Скажем, костромичи, ярославцы, тверичи и даже уже уроженцы определенных уездов, властей и деревень образовывали внутри города такие непересекающиеся маленькие миры. Каждый из таких миров специализировался на своей сфере деятельности, даже в сущности монополизировал ее в городе. Таким образом, скажем, пешеходец и портной были явления синемические, или уроженец старицы, ялечник, то есть человек, который перевозит через Неву на ялике, или, скажем, каменотес Новатор, уроженец Новаторского уезда Тверской губернии. Каждый из таких миров образовывал некую вертикальную структуру, во главе которой стояло несколько земляков, выбившихся в люди, ставших самостоятельными хозяевами. И каждый из них держал при себе огромную семью, состоящую не только из его семьи в узком смысле, но и из семьи в широком смысле, то есть мальчиков, приказчиков, старших приказчиков. И все это вместе превращалось в такой экспортный, вариант деревни в городе.
Игорь Яковенко.
Глубинная суть города состоит в том, что в городе живут люди, разделившиеся. Деревня находит ответы на все проблемы, которые рождаются в жизни, в рамках той традиционной большой культуры, которая наследуется от деда к прадеду, от прадеда к правнуку. Вот город – это не некоторые административные единицы, выделенные из этого деревенского мира, а это другая природа общества и культуры. А если в деревне диалог, постоянно идущий в обществе, происходит в рамках одной культуры, традиционной, неизменной культуры села, то в городе происходит диалог разных культур. В городе живут люди, которые разделились по профессиям, по образу жизни, по культуре. И в этом сообществе, если находится какой-то равнодействие, какой-то консенсус, это консенсус, построенный из разных позиций.
Лев Лурье.
Была субкультура иностранная, это петербургские немцы, петербургские финны, которые в значительной степени, скажем, немцы жили у себя на Васильевском острове, как в каком-нибудь маленьком германском городке. Или финны, которые на Выборгской стороне жили почти как в Финляндии. Был и еврейский этнический район в районе Подъяческих улиц, и польский с Занарской заставой. Мы говорим только про часть субкультуры, очень важную часть субкультуры. Вот эти крестьянские миры. А на самом деле, кроме иностранцев, кроме крестьян, существовал, скажем, мир двора и гвардейцев, который вообще принципиально не соприкасался ни с какими другими мирами. Это тоже отличие Петербурга и России XIX века, скажем, от Англии или Франции. А мы можем себе представить, Оскара Уайльда, который читает свои сочинения английским аристократам. Да? Но Николай II, беседующего с Чеховым или с Леонидом Андреевым, представить себе невозможно. Мир Александра Блока и мир великого князя Дмитрия Павловича – это абсолютно разные и не перекрещивающиеся миры. И таким же образом практически не перекрещивался с миром чиновным и с миром ремесленным, мир рабочий, который состоял из людей, из тех же крестьян, но не объединенных системой землячества, не входящих в этот земляческий мир.
Игорь Яковенко.
Коммунисты приходят к власти, большевики, когда массы людей из деревни хлынули в город. Об этом писали еще, Плеханов еще писал, о том, что человек из деревни, ушедший в город, относится к деревне с презрением. То есть, как бы он уже горожанин, он помнит своих деревенских родственников, он как-то жалеет их искренне, но он уже стал городским. Эта психология и была генеральным тем ощущением, с которым жил мигрант первого поколения, убежавший из деревни в город. Вот он перебежал в город, он утратил деревенские модели поведения, он утратил деревенские запреты, деревенские принципы. Вот есть такой закон, человек, перемещающийся из деревни в город, в первом поколении проваливается в культурном отношении. Он утрачивает ту культуру и не обретает новую. Вот этот мигрант первого поколения и был тем, кто сделал революцию. И был тем, кто составил костяк советского общества, и костяк аппарата советского, и тот самый слой, который эксплуатировался.
В ленинские и первые послеленинские годы советская власть особо подчеркивала, что она отменяет общечеловеческие нравственные нормы. Это было не так уж трудно, если учесть, какими нормами их заменяли. Один из крупных деятелей той эпохи писал: «Заповедь «не укради» следует заменить этической формулой товарища Ленина «грабь награбленное», которая является лишь русским видоизменением марксистской формулы «экспроприация экспроприаторов». Ленин делал ставку на пролетарское самосознание, которое вырастет в крупной промышленности. В 1917 году в крупной промышленности работало меньше 4% населения страны. Из 100 петроградских рабочих 70 были выходцами из деревни. Наталья Козлова, историк, социолог.
Часто называют советское общество обществом рабочих и крестьян. Ну, вот мне кажется, что это вторая часть. И крестьян – это как бы уступка реальности. Действительно, пути были открыты для юного пролетария. Но, простите, а где в России, в крестьянской стране были пролетарии? Их место занимает вот эта вот крестьянская молодежь. Ну, у многих вот это проскальзывает, как бы они получили от советской власти все. И вот они это подчеркивают. А все это не значит удачливая карьера. Потому что многие, только попав в советскую армию, знакомились с постельным бельем.
На волнах радио «Свобода» передача «Городской романс». Продолжим после перерыва.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные жертвы потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Россия. Вчера, сегодня, завтра». Передача Елены Ольшанской «Городской романс» из цикла «Россия как цивилизация». В 1918 году господствующий класс, пролетариат, получил право на жилище и личные вещи буржуев. Однако слишком просторные квартиры при дороговизне дров представляли неудобства и даже бедствия. Паровое отопление 1917 года не действовало. В комнатах ставили печки-буржуйки, топили их книгами и роскошной мебелью прежних хозяев. Рабочие переезжать не спешили. В тесном домике на окраине были и подвал, и погреб, и колодец во дворе. Отсутствие этих удобств осложняла жизнь пролетарских семей. Но когда с началом индустриализации деревня побежала в город, нехватка жилья стала катастрофической. 1 августа 1927 года граждане СССР оказались обладателями особого права – права на самоуплотнение. В течение 3 недель каждый горожанин, занимавший более 8 метров жилой площади, был обязан самоуплотниться, то есть поселить у себя кого-то по своему выбору. После 3-недельного срока такое право переходило к домоуправлению. Елена Ольшанская. «Городской романс». Ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 29 апреля 2001 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. В эфире передача «Городской романс» из цикла Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». После окончания гражданской войны многие, как признавался в газете «Комсомольская правда» один рабочий, скучали за военным коммунизмом и шли орудовать финкой. Число бытовых преступлений с 23 по 26 годы выросло в Ленинграде в 10 раз, чему способствовало, как вынуждено было отметить руководство страны, культивирование пролетарского чванства. Крестьянская молодежь рвалась в город. Заводские общежития были перенаселены, в них царили грязь, пьянство, драки. Наталья Козлова.
В деревне молодежи было бесперспективно. Ужасный комплекс вины, который они испытывали за то, что они крестьянские дети. Так или иначе, они убегали, они просачивались. И, например, вот в сельсовете юноша дает справку, что он из семьи середняка. А он что делает? Он пишет в личном листке по учете кадров, что он сын бедняка, и начинает играть. Он прекрасно знал, что его могут за это наказать. И какая-нибудь только справка вот призывника тогдашняя тоже производит огромное впечатление, когда действительно она как решетка, через которую надо было просочиться. Вот они часто, знаете, так пишут, что я готов ко всему, к ссылке. Может быть, я даже вот рискую быть арестованным. Но голод – это самое ужасное. Меня поразила одна запись в дневнике молодого человека. Вот их послали в колхоз помогать колхозникам. И вот он в дневничке пишет: «Надо мне меньше разговаривать на сельскохозяйственные темы. Я ведь числюсь чистокровным рабочим. Сказать мне могут товарищи, а как это ты так умело снопы вяжешь?»
В 1918 году господствующий класс, пролетариат, получил право на жилища и личные вещи буржуев. Однако слишком просторные квартиры при современной дороговизне дров представляют неудобство, а сплошное бедствие, писал известный советский экономист и статистик Струмилин. Паровое отопление с 1917 года не действовало. В огромных комнатах приходилось ставить печки-буржуйки, топить их книгами и роскошной мебелью прежних хозяев. Рабочие переезжать не спешили. В тесном домике на окраине были и подвал, и погреб, и колодец во дворе. Отсутствие этих удобств осложняло жизнь пролетарских семей. Но когда с началом индустриализации деревня побежала в город, нехватка жилья стала катастрофической.
1 августа 1927 года граждане СССР оказались обладателями особого права – права на самоуплотнение. В течение 3 недель каждый горожанин, занимавший более 8 метров жилой площади, был обязан самоуплотниться, поселить у себя кого-то по своему выбору. После 3-недельного срока такое право переходило к домоуправлению. Так появились знаменитые городские коммуналки, в которых быстро вызрел новый тип личности – Homo Sovieticus, стали его позже называть. Лев Рубинштейн, поэт.
Как микросоциум, коммуналка всегда представлялась такой определенный набор социально-культурных типов. Я помню и в той коммуналке, где я жил, и в тех, кому я ходил, куда я ходил в гости к друзьям, как правило, присутствовала какая-нибудь вот такая пожилая дама, всегда в каком-то замысловатом халате с кистями. Это она была потомком той семьи, которая когда-то владела всей квартирой. И если посчастливилось к ней зайти в комнату, можно было обнаружить совершенно невероятные какие-то либо реально драгоценные либо предметы, либо те, которые казались драгоценными ребенку. В этой квартире обязательно должен был присутствовать какой-нибудь пожилой еврей, либо адвокат, либо доктор уже на пенсии. Всегда в некотором маразме. Он всегда появлялся на кухне с расстегнутыми штанами. Или такой был чудаковатый человек в очках или в пенсне. Там обязательно присутствовала какая-нибудь многочисленная татарская семья, обязательно многодетная, где часть детей шли в бандит, а часть из них были какими-то невероятными отличниками и победителями олимпиад. Все это уживалось в одной семье. Там обязательно жила какая-нибудь алкоголичка, которая работала посудомойкой в ближайшей шашлычной или пельменной. И много детей, которые по коридорам ездили на трехколесных велосипедах. В общем, это был такой мир, конечно же. Вполне самодостаточно. Летом это все расширялось до уровня двора, но двор это уже была просто вселенная.
В просторных отдельных квартирах с казенной мебелью и прислугой жила партийная знать, герои труда, лауреаты, орденоносцы. Алексей Стаханов, назначенный лучшим шахтером страны, получил роскошную квартиру со специально обставленным профессорским кабинетом. Обычные горожане жили по 20-30 человек в коммуналке. Жильцы боялись друг друга, доносили друг на друга. Ирина Щербакова, историк-социолог.
С 1933 года начинается паспортизация. Поэтому как выявить вообще, как тебя найти, как тебя обнаружить? Потому что эта паспортизация идет, как всегда, в России довольно долго, где должна стоять графа национальности, и где ты уже точно стоишь на учете. Так вот, например, довольно интересный циркуляр был раскопан. Директивы 1938 года. Причем надо сказать, что такого рода директивы всегда исходили с самого верха у нас. Значит, по поводу того, что ты не можешь записаться в паспорте, если твоя фамилия Мюллер, Папандопола, например, или Шапира, ты не можешь записаться русским. Даже если ты, так сказать, всегда тут был, твои родители тут родились, и все, значит, как, по-видимому, люди пытались это сделать, значит, до этого. А ты должен доказать соответствующими документами, что ты и правда русский. Значит, документами на своих родителей. А если нет, то до выяснения, значит, органами соответствующими в твоей графе национальности будет стоять прочерк. Почему? Я думаю, что тут разные причины. По-видимому, люди бросились менять свои фамилии, бросились менять свои национальности, понимая, что это просто опасно быть немцем, опасно быть греком. И это еще задолго до всякого космополитизма. Есть фантастические истории, значит, до войны идет кампания, сажают немцев. Чувствуют, что сажают немцев, значит, до пакта, да, потому что после 1939 года некоторые идет, так сказать, опять потепление в отношениях. Вот до пакта, значит, сажают немцев, и люди начинают метаться. И тогда, значит, возможность подкуп, как всегда, какие-то знакомые в паспортных столах записываются евреями. Я просто знаю несколько реальных таких историй. А потом, после войны, и во время войны это еще все хорошо, еще лучше оставаться евреем, но потом наступают 50-е годы, а потом даже наступает брежневско-хрущевское время, когда лучше быть уже немцем, чем евреем, скажем так, да, происходит. И чтобы нам сейчас не говорили о том, что всего этого не было, и все были очень дружны, это, конечно, существовало и было все. И все это знают.
Игорь Яковенко.
Города в послевоенные, были сильны своими дворами, коммунальными квартирами, где все друг друга знали, жизнь проходила на виду. Ну, спросим себя, является ли это приметой, собственно, городской жизни? Это ведь примета жизни сельской. Это примета жизни традиционного мира. И вот с 60-х годов, когда возникает строительство этих сегодня высмеиваемых хрущеб, так называемых, когда люди от коммунальных квартир, где все были на догляде друг у друга, переходят в индивидуальные квартиры, и здесь и происходит перелом.
Ольга Елисеева.
Большой жилищный фонд был разрушен во время войны, и люди продолжали жить в подвалах, на чердаках, в очень тяжелых условиях. Расселением коммуналок занялись в хрущевскую эпоху, когда появились маленькие хрущевки, которыми застраивались целые огромные районы. Люди, въезжавшие в эти дома, были в первый момент потрясены высочайшей звукопроводимостью, такой до этого никогда не существовало, и очень низкой теплоудерживаемостью домов, то есть было исключительно холодно и шумно в домах. Эти дома решали сиюминутную потребность немедленно расселить хоть где-то миллионы людей, которые остались без крова, и никто этим после, значит, Второй мировой войны длительное время не занимался.
Игорь Яковенко.
В 1959-60 годах Россия переживает перелом. Вот в это время 50% населения оказывается горожанами, а 50% оказывается сельским населением. Что это значит? Что до 60-го года города растущие все время переживали поток мигрантов из села. И этот поток был нарастающий. А вот уже после 60-го года город сам стал больше половины населения страны. Этот объем мигрантов, приходящий в город, приводил к деградации города в своем городском качестве. Город, например, как организм, может, допустим, за 10 лет ассимилировать, ну, скажем так, 5% от своего объема населения. Если город каждые 10 лет будет 5% ассимилировать, то эти люди будут включаться в городскую культуру, рано или поздно осваивать ее, их дети будут уже полноценными горожанами. Вот такой приток, порядка 5% за 10 лет, он не угрожает городу в его качестве городском. Но городская революция предполагала рост городов взрывной. Это означало, что города, условно говоря, за 15-20 удваиваются, утраиваются. И заметим, что только в 2005 году количество горожан второго поколения в России станет больше половины. Еще сегодня горожане первого поколения – больше половины нашего населения.
Анатолий Вишневский, экономист.
Конечно, деревня была жестоко истреблена. Там просто такие скорости были. Значит, вот этот океан крестьянской жизни, потому что это был действительно океан, вся русская жизнь была в деревне. Он был стремительно и жестоко разрушен. И, конечно, деревня была просто уничтожена. Вот тогда и произошла люмпенизация. Все эти бесконечные бараки, которые покрыли страну и которые до сих пор не сошли, так сказать, с ее лица, все эти коммунальные квартиры, весь этот скудный быт людей, которые вчерашних крестьян, потому что это в основном городское население и сейчас, и тем более 20-30 лет назад, это были вчерашние крестьяне, которые попали в совершенно необычную среду, и в культурном отношении они-то и были люмпинами.
В 50-е годы крупнейший лингвист-фонолог, специалист по устной речи, Сергей Сергеевич Высоцкий, начал собирать коллекцию московских говоров. В те годы он мог еще на слух определить, кто из какого района Москвы или пригорода. Розалия Касаткина, филолог.
Как вот у Бернарда Шоу в «Пигмалионе» профессор Хиггинс по речи определял, из какого района Лондона тот или иной человек, так Сергей Сергеевич точно мог сказать. Этот человек из-за Москворечья, этот из Хамовников, этот с Арбата. Он занимался и сословными наречиями, и речью старообрядцев. Были еще и примосковные деревни. Измайлово, Сокольники, Черкизово. Эти деревни потом влились в город. Речь стерлась совершенно этих людей. Она совпала с городским просторечием. Но в то время, когда он записывал, она все-таки отличалась и была крестьянской речью, и отличалась своей лексикой, там, ритмикой, фонетикой и так далее.
Маргарита Китайгородская, филолог.
Москвичи говорят, мы с Москвы, с Посаду, с Калашного ряду. Эта черта, надо сказать, сохранилась. все-таки в московском произношении, вот в произношении коренных москвичей. Отчасти она стала сейчас уже особенностью женской речи. Женщины любят растягивать гласные. Я москвичка, да, так мы скажем. Ну, я сейчас утрирую, конечно, это произношение, но если послушать, вот мы действительно так говорим. Вот нам петербуржцы говорят немножко по-другому, они наоборот поджимают немножко. Да. Ну, молоко, они скажут, говорю. Вот, а мы скажем, молоко, говорю.
Розалия Касаткина.
Речь жителей Арбата и Поварской, скажем, ну, условно говоря, конечно, это и большие районы, это довольно сглаженная интонация по сравнению с современной. Вот теперь, когда мы произносим какие-то заимственные слова, то мы их произносим на русский манер. Например, мебель. Тогда говорили мебель. Мы говорим революция. Тогда говорили революция с мягким «ц». Прощут, брошюра, декаданс. Романс. Так говорили аристократы.
В середине 20-х годов лингвист Сергей Карцевский заметил возросшую смысловую важность слова «халтура». «Халтурить» стало самым ходовым словом в России, писал он. Когда советское правительство начинает создавать проекты один другого грандиознее, спец или иной интеллигент, привлеченный к разработке этих проектов, знает, что все это халтура, что их авторы – халтурники, что и сам он будет не делом занят, а халтурничеством. И вот все халтурят, потому что работать, трудиться в полном значении этого слова невозможно, а не халтурить тоже нельзя. В 20-е годы «разменять» значило «убить». Слово «операция» часто означало «обыск», «арест». Такие слова, как «блат» – «по блату», «блат выше наркома» – была такая пословица, то есть «выше министра», «липа», «туфта», «приписки», «принудиловка», «лимитчик» – определили лицо последующих десятилетий. Нина Розанова, филолог.
Меня, я помню, в первые годы перестройки вдруг поразило слово «отказник», я услышала. Потому что для меня слово «отказник» связано с определенной вот ситуацией, когда человек сидел в отказе, то есть он хотел уехать в эмиграцию, ему не давали. И вдруг я слышу слово «отказник» совершенно в другом значении. Это молодые люди, которые отказываются служить в армии. «Достал», «выкинули». Это глагол, который отражает как раз вот эту эпоху тотального дефицита. А сейчас слово «достал» имеет просто другое значение. «Ты меня достал», то есть совершенно «ты меня замучил», там, «надоел мне».
За последние годы действительно городское общение очень изменилось. То есть город стал более идеологичным. И мы общаемся на улице легче, мы общаемся на улице проще. Мы легко устанавливаем и легче идем на контакты между вот, незнакомыми людьми. Изменилась просто речевая одежда города за эти годы. Вывеска, она из знака такого извещения, она стала знаком рекламы. В этом смысле она подобна такому возрожденному жанру городской речи. Это жанру выкриков за на улицах. То, что в советское время исчезло совсем. Вот один из первых магазинов на Кутузовском проспекте, таких вот частных, он назывался «Магазин хороший». Или там «Магазин свой», «Магазин домашний», «Ваш магазин». Или там «Все для автомобиля». Или «Комиссионный магазин», «Комок». Сейчас это тоже название одного из магазинов. Но очень часто даже на вывеску выплескиваются и названия жаргонизированные даже. Это вот названия типа там «Просто Леня», или там «У Лысого», «У Рыжего», «Забегаловка». Сейчас это название одного из кафе на Новослободской улице.
Игорь Яковенко.
Есть такое понятие «миллионник». Город с населением миллион человек. Вот с точки зрения урбанистики, науки о городах, полноценная городская структура формируется прежде всего миллионник. Это города, где есть, скажем, консерватории, высшеучебные заведения, где есть гуманитарии, где есть деятели искусства, культуры, где есть заводы, фабрики, наука, сфера обслуживания. То есть в них представлены все срезы и культурные, субкультурные, социальные общества. И в таких городах и формируется полноценный диалог. Однако в России очень много городов просто небольших, маленьких. Огромное количество поселков городского типа, так называемых, при станционных, при каких-то заводах. Эти города городом в собственном смысле, о котором мы говорили, не вполне являются. У них не сложилась зрелая структура. Люди, живущие там, очень сильно связаны либо с сельским хозяйством, имеет какую-то землю, имеет какие-то там свои участки, там может быть корова. Это такой некоторый промежуточный образ жизни между селом и городом. Но в такого рода населенных пунктах живет огромное количество россиян. Поэтому наша жизнь складывается вот на пересечении такого разливанного, необъятного моря малых, средних и даже мельчайших городов, которые сохраняют какие-то токи связи с деревней, с традицией, и городов крупных, где городская структура достаточно жестко сложилась, которые являются таким ядром инноваций, ядром нового, или средой, которая это новое быстро подхватывает и развивает.
Сразу после революции Ленин писал: «Мы хотим строить социализм немедленно, из того материала, который нам оставил капитализм со вчера на сегодня». Основным материалом стали соборные люди, крестьяне, которых новая власть переселила в города, дала им образование, но зорко следила, чтобы они не стали действительно независимыми, автономными личностями. Анатолий Вишневский недавно опубликовал исследование «Серп и рубль», где назвал этот процесс консервативной модернизацией.
Традиционный сельский человек живет по принципу человек для семьи, человек для государства, человек для Бога. Вот мир традиционный – это такой мир, который как бы создается по единому образцу. Такая вертикальная пирамида, как, так сказать, первым лицом на вершине. Если это государство, то это царь, который всеми управляет, или какой-то промежуточный там князь, феодал и так далее. Если это семья, то это глава семьи, который возглавляет такую маленькую семейную пирамиду. Формы жизни как бы предписаны, они заданы заранее, они переходят из поколения в поколение, их нельзя нарушать, от них нельзя отклоняться. И я использую в своей книге такой образ. Значит, я говорю, что если вы представите себе какую-нибудь мозаичную картину, то это очень сложная картина, и недалеко не всякий художник может из мельчайших кусочков смальты выложить картину. И, конечно, традиционный мир был в этом смысле тоже достаточно сложным. Но вы не можете сравнить этот мир с мозаикой ночных огней города, на который вы смотрите из окна или из самолета, и вы видите тоже мозаику какую-то непрерывно светящуюся, непрерывно движущуюся, которая складывается из того, что каждый кусочек этого мира, каждая капля живет сама по себе, и каждый огонек зажигается и потухает тогда, когда он этого хочет. То есть это другой уровень сложности. Это не значит, что каждый городской там сложнее каждого сельского, я этого не хочу сказать. Но в целом массовый человек гораздо более сложен внутренне, чем человек сельского мира. То есть тоталитарный режим, в моем понимании, это как раз и есть порождение этой промежуточной ситуации, когда общество никак не может расстаться с идеей вот такого прозрачного сельского человека. Оно пытается восстановить этот контроль с помощью там своих современных технических средств, но это невозможно, потому что сам человек гораздо более сложен внутренне. Огромные скопления людей, в которых каждый живет достаточно анонимно, не подвластен никакому контролю, в отличие от деревенского жителя, который всегда находится в обстановке как бы прозрачной просматриваемости. Все знают друг друга, все знают, кто что делает. Здесь человек совершенно не подвластен такому контролю. Это просто технически невозможно. И вот городской мир во многих своих отношениях относится к сельскому вот как такая живая мозаика, к мертвой мозаике, выложенной из смальты.
Это был историк Анатолий Вишневский. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Городской романс» из цикла «Россия как цивилизация» работали Елена Ольшанская, Михаил Субботин, режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего, в силу привычки, практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
50-тысячную зарплату не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».